Это программа об экономике не только с Кубатом Рахимовым, но и, собственно, Кубат Калаевичем. Мы рады приветствовать у нас в студии. Кубат Калаевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Недавно появилась новость о том, что Акылбек Джапаров утвердил план по сдерживанию цен на социально значимые продукты на 2024 год. Говорится в сообщении, что меры направлены на обеспечение стабильности и насыщения внутреннего рынка, а также на оказание государственной поддержки отечественному производству. Как отечественное производство и сдерживание цен связаны, ну, я не экономист, я лично не очень хорошо понимаю, вот я думаю, что у Кубата Калаевича мы сегодня об этом как раз спросим, но в целом, когда речь заходит о сдерживании цен, об ограничении экспорта товаров, таких так вот в этот раз корма, лук, минеральные удобрения и так далее, хотят ограничить их экспорт из страны, заходит речь о том, что мы ведь говорим о том, что экономика у нас рыночная, что бизнес у нас развивается, ну, своими темпами, скажем так, да, и по идее государство не всегда должно в это дело вмешиваться. С другой стороны, понятно, что люди очень хотели бы, чтобы социально значимые продукты, ну, хотя бы из продовольственной корзины продбезопасности, могли быть на столе по доступным ценам, вообще могли быть на столе, чтобы человек мог их себе позволить. Вот скажите, пожалуйста, каковы вообще в нашей стране могут быть механизмы сдерживания цен? Мы просто должны сказать бизнесу, морковку вы завтрашнего дня продаете там условно по 20 сомов за кило и не больше. Что вы там себе думаете, это уже не наши проблемы. Какие вообще могут быть схемы, скажем так?
Хорошо, у нас рыночная экономика. Или какая?
Ну, по идее, рыночная, как бы мы же тут претендуем на это.
Да. То есть вот это вот госрегулирование, как вы думаете, оно влияет или не влияет на искривление и искажение обратной связи? То есть рынок потребитель раз, и рынок поставщики и вся цепочка.
Ну, естественно, конечно, оно там повлияет.
Хорошо. Таким образом у нас регулируется цена с точки зрения структуры стоимости. У нас вообще в стране есть такое понятие, структура стоимости? Для меня это загадка.
Вот, но если для вас загадка, для меня так тем более, Кубат Калаевич, да.
Получается, что мы будем немножко так как бы с темы в тему сегодня плавно переходить, откажемся, наверное, от такого традиционного подхода нашего, когда мы сверху там со спутникового вида переходили на вертолетный, а потом уже внизу, как говорится, зачищали поквартально. По блокам, по кубикам. Поэтому давайте просто сейчас поговорим о двух вещах. То первое – это инфляция как таковая. И если есть проблемы с национальной валютой, с национальной денежной единицей, то у вас будут проблемы с инфляцией. Классический пример ультрамягкой денежной политики – это сегодняшняя Турция. То есть товарищ Эрдоган внушил себе очень интересную такую концепцию. Ну, многие страны, как правило, что удивительно, с такими, знаете, ультралевацкими подходами, вот ее использовали, а тут вдруг такой консерватор Эрдоган. О том, что дешевые деньги – это гиперблаго для экономики, и за счет того, что они будут быстрее крутить педали, за счет того, что местные производители будут более конкурентоспособными, чем импорт, вот часть ответа на ваш вопрос.
Внутри страны,
да, внутри страны, что они будут получать сверхльготные кредиты, и за счет того, что они смогут опережать конкурентов, в том числе внешних, за счет того, что экономика будет перенасыщена свободным денежным ресурсом, она будет показывать чудеса с точки зрения экономического роста. Но на данный момент, чтобы вы понимали, учетная ставка турецкого Нацбанка сейчас 45. И большая часть людей в топ-менеджменте Нацбанка недавно опять поменялась. Там же поставили девочку из Гарварда. Она же любит. Говорит, ой, смотрите, сейчас пришла реформатор, шает. Она у мамы живет, у нее своей квартиры нету. Не напоминает мне какую-то нашу риторику? Гарвард. Ключевое слово. Гарвард. Его поменяли. Пришел другой человек, он сказал, нет, ну, ставку менять не будем. Конечно, надо было поднять, честно говоря, 45%. 45% учетная ставка. Ну, инфляция 84%. При такой инфляции сейчас все поставщики услуг на рынке, они автоматом превратились бы в исчадий ада по нашей логике. У всех сейчас завышенной цены. Никто не хочет работать себе в убыток, но в условиях галопирующей инфляции, так называемой, ты вынужден ставить цены на упреждение. То есть тебе цены автоматом включают так называемое хеджирование, то есть страхование валютных и инфляционных рисков. То, что у вас стоит доллар, и вы бы в условиях стабильной валюты продавали бы за доллар 10, вот ваши 10% – это грубая маржа, то в условиях девальвации, в условиях вот галопирующей инфляции и высокой учетной ставки, это значит, что кредиты 45+. То есть еще же банки на этом зарабатывают. Соответственно, вы все это вкладываете в свою цену. И теперь то, что вы продаете, стоит 2 доллара. Хорошо, если вот вы по 2 доллара продали, зафиксировали, и ничего не произошло. Ну, значит, у вас супермаржа. Но где гарантия, что, во-первых, у вас купят за 2 доллара то, что раньше стоило доллар 10, доллар 15, это раз. А второе, здесь у вас будут все остальные риски. Уже чисто такого макроэкономического характера, то, что падает, собственно, выручка падает, это оборачиваемость и так далее и тому подобное. Те, кто отчаянные ребята верят Эрдогану и ныряют в такие схемы обесценивающейся лиры и имеют бумажную прибыль в лирах турецких, но при всем том, по факту, по итогу года, оказывается, что они в убытке по доллару. У нас это называется monkey business. От слова обезьяна, манки. Понимаете? И поэтому надо быть очень осторожным со всеми этими вещами. Даже вот вы посмотрите на страны, которые могут находиться в сложной экономической ситуации. Они по возможности именно таргетируют инфляцию. То есть монетарными методами Нацбанк. В нашем случае, в Кыргызстане, мы перебарщиваем. Объясняю, почему. У нас учетная ставка Нацбанка 13%. Угу. Кредиты у нас, ну, наверное, там дешевле, чем за 20% вы не получите. То есть 7...
Больше, да.
Ну, я говорю. Случаев, то есть, да. Получается, что аппетиты наших банков – это не менее половины учетной ставки. Это очень важно, потому что, например, в той же Российской Федерации ключевая ставка Центробанка выше, чем у нас, а кредиты дешевле. Это значит, что аппетиты банков меньше. Понимаете? Прозрачность другая. Это прямо влияет в том числе на ценообразование. Как я сказал, потому что если бизнес работает на кредитных ресурсах, он будет все перекладывать в цену.
Угу. Но закредитованность населения в России выше, чем у нас получается?
Ну и доходы выше. Поэтому здесь любая экономика, по сути, это езда на одноколесном велосипеде. То есть ты крутишь педали, все нормально. Но вопрос в том, что ты же не можешь на 100% спрогнозировать, что у тебя будет на дороге. Бревно лежать или просто щепочка. Если ты через щепочку проедешь, а через бревно ты уже можешь споткнуться, и ты можешь попасть во что угодно. Это может быть при прямом смысле падение. То есть кризис, рецессия, стагнация и многое. Вот у нас курс, например, держится, люди говорят, ой, хорошо, у нас там самая стабильная валюта, прям как ваша частота в FM, 89,3.
Да, вот. Примерно. Вот,
да, то есть вы можете уже монополизировать, да. Что у вас, вы на частоте курса доллара Нацбанка Кыргызской Республики, слушайте нас. Вопрос в другом, вопрос в том, что при учетной ставке 13 и аппетитах наших банков, а у нас крайне недореформированная банковская отрасль в Кыргызстане. Это крайне консервативная, значит, система ломбардная, так называемая, залоговая. И ростки цифрового необанкинга пробиваются не благодаря, а вопреки политике регулятора. Но, опять же, как говорится, здесь надо дать должное, что за счет крепкого СОУМа мы... как минимум, не имеем тех рисков, которые вот я вам рассказал про Турцию. Курсовые риски, курсы, связанные с курсом валюты и рисков, связанных вот с моментом девальвационным. Но при всем том, за счет высокой учетной ставки, за счет того, что банки весьма существенно накручивают на нее свои проценты, деньги нам обходятся дорого. Вот цена денег для бизнеса, цена денег для экономики – это один из ключевых факторов, в том числе для регулирования цен конечных. То есть если для бизнеса ресурс будет обходиться дешевле, с него будет полноценный оборачиваемый капитал, ну, может вращать. Знаете, вот с любым бизнесменом поговорите, кто в торговле, в производстве. Они говорят, ну, не хватает оборотки. Мы могли бы закупать больше, если бы могли бы закупать больше, у нас был бы товар что? Дешевле. Они же оптом берут же, понимаете? И почему есть понятие мелкого опта, среднего опта, крупного опта? Еще есть понятие чего? Товарного кредита. Любой товарный кредит это от лукавого, потому что в нем зашит все равно вот этот процент кредитный. Угу. То есть тот, тот даже крупный оптовик, который завез товар, он не благодетель. Отнюдь. Ну, конечно, бывает ситуация, когда можно расширить долю рынка, он начинает демпинговать, вот как тот кейс по аптекам, про который вы рассказали мне. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным и осторожным. Почему? Потому что бесплатным по-прежнему сыр остается по-прежнему в той же мышеловке по-прежнему. Поэтому здесь роль Нацбанка очень важна. То есть вот таргетирование инфляции, но не конечно. Теперь очень важный момент. Как только мы начинаем вмешиваться в ценообразование, возникает вот деформация так называемой обратной связи между рынком и потребителем. То есть, если приходит добрый дядя-чиновник и говорит, я защищаю интересы потребителя, тут у вас цены скакнули, я разбираться не буду, я просто вам хочу сказать, что вы не должны продавать дороже, чем вот такая вот цена. Давайте посчитаем несколько сценариев поведения бизнеса. Первый сценарий. Они говорят, ну, хорошо, ладно. Притормозим на время объемы продаж, а то, что будем продавать, ну, снизим действительно. То есть происходит такой как бы...
Дефицит просто товара, да, создаем на рынке таким образом.
Вы хотели дешево? Пожалуйста.
Но мало.
Но мало. Угу. Вот. Начинают все бегать, искать, слушай, а где, что, как... Ну, вот есть поставщик, ищи знакомых, договаривайся, потому что он не будет продавать абы кому и абы как. Классический пример. Богатая страна, Саудовская Аравия, которая сидит на этих нефтяных долларах, там все, что хочешь, может себе позволить. Зачесались руки у шейхов порегулировать рынок цемента. Им показалось, что... слишком начали расти сильно цены, что это влияет на их инвестиционные планы. Они же любят там, вот город Неом, триллион долларов, одно здание, триллион долларов. Это огромное, длинное, 100-километровое единое здание. Такая великая Саудовская стена. Ну и, естественно, все же как бы бетоноемкое. И они начали регулировать. Закончилось тем, что после возникновения вот этого дефицита дешевый цемент посредственного качества, остался только в руках вот таких мелкооптовых магазинчиков, как у нас, типа базаров. А глобально с рынка он исчез. А строить-то надо, у всех же подрядчиков сроки, у всех же штрафы. И возник теневой рынок цемента.
Да.
Это было очень забавно. То есть это королевство, Саудовская Аравия со всеми понтами.
И теневой рынок цемента.
Да.
Цемента.
Вот, как говорится, нашим богатеям на заметку. Ребята, ваши понты – это пыль по сравнению с понтами, которые там есть в Саудии. Да? Ну, некоторые же наши ездят на Мекку, но не все, правда, видят. Но...
Песок,
и в это же время получается дефицит на оптовом рынке цемента, крупные эти поставки. Рынок просто перестроился следующим образом. Большинство застройщиков... это иностранные компании, поставщики цемента – это иностранные компании. Они просто сделки заключали рядышком в Объединенных Арабских Эмиратах. Внутри страновая цена была одна, как это очень хотели ретивые чиновники. А фактически сделки по рыночной стоимости проходили в Дубаях, и, соответственно, вся эта дельта оседала там же, в Объединенных Арабских Эмиратах. Там, в Дубае, в Шарджи, неважно. То есть кто выиграл? Никто не выиграл, потому что в конце концов эти же строительные компании все равно зашили стоимость вот этого цемента в окончательный прайс по объектам. То есть они и сроки выполнили, но там смогли размазать. Помните, мы их можем научить, у нас были плоскогубцы по 600 баксов. Ну, это то же самое, по сути. те же 600 баксов, которые там зашиты были в какие-то, может быть, там обвязочки, в арматуру, там еще куда-то. То есть это же стройка. Там много компонентов. И в конце концов можно изменить структуру строительства через, например, там, рост заработной платы, там, через оплату подрядчикам и так далее. Кто кого обманул? Скажите мне.
Ну да, в проигрыше осталось однозначно.
Ну, это, видите, это как бы кейс по рынку B2B, то есть бизнес для бизнеса. Когда касается потребителя, мой анализ показывает, что в 70% случаев наша борьба с повышением цен – это показуха. Чистой воды, чиновничьи проходы с ударами в бубен, с рейдами спланированными, запланированными, когда просто-напросто в те или иные торговые ряды уже пускают. Все же на WhatsApp сидят, все в группах. Говорят, сейчас придет комиссия, там, убирайте старые ценники, ставьте новые, там, нужно поставить цену такую. Базарком-то у нас никуда не делись. Рейд прошел, возвращается на круги свои. Поэтому здесь очень много таких моментов, к сожалению. Поэтому из действенных инструментов у нас есть на самом деле два. То есть первый, ключевой, пока не забыть его, я его обозначу, потому что мы к нему обязательно вернемся. В нормальной рыночной экономике мы же любим смотреть на Запад. Акизайки. Я вот сегодня даже в Фейсбуке уже успел там с кем-то по этому поводу полаяться.
В запрещенной организации метода, надо сказать об этом.
А, у вас же, да, да. У нас же. Вот. Да. Значит, есть очень немаловажный момент, что в так называемых развитых экономиках степень вмешательства в конечное ценообразование, она гораздо ниже, на порядок ниже, чем в странах с развивающейся экономикой, так называемой. Вот такой парадокс. То есть, ну, за счет, конечно, более устоявшихся механизмов, возможно. Очень немаловажный момент, что ценовые колебания, они неизбежны, это рынок. Вспомните, как мы прошли COVID. Накачали экономику пустыми деньгами необеспеченными. И пошла вот эта инфляционная волна. Экономисты говорят, инфляционное цунами после ковида было. Почему? Потому что раздали денег всем и вся. И эти деньги потом пошли на рынок. И недвижимость подорожала, и по многим направлениям конечные потребительские товары. Это вот пример того, что роль нацбанков очень важна здесь. А в нашем случае, как малых стран, с развивающейся вот этой экономикой, которая еще нащупывает свои фундаментальные опоры, самый лучший способ – это, конечно же, субсидии малоимущим. Если ты бедный, если ты действительно находишься на грани выживания, и тут подорожало там, неважно, мука, там еще что-то, и рынок не справляется с саморегулированием, то есть конкурентные механизмы зачастую имеют отложенный характер. Вот даже ваш вот пошел стимул рыночный, все ринулись, в общем-то, закупать, отрегулировать вот эти ценовые параметры, но это же требуется время. Где-то что-то найти, привезти, растаможить и так далее и тому подобное. То есть до конечного потребителя пока это дойдет, пока вот эта вот волна, в общем-то, выпрямится или, не знаю, там, скорректируется, пройдет время. В этом плане наиболее существенно работают вот всевозможные механизмы поддержки бедных людей. Но я повторял и буду повторять в дальнейшем. Если человек бедный, то пишите еженедельно большим крупным шрифтом их фамилии в местных газетах, на сайтах и где угодно. Большим шрифтом, капслоком. Чтобы все видели, что гражданин такой-то действительно бедный. Что у него на иждивении столько-то детей, что у него нету ни квартиры, ни машины. И поэтому он идет получать помощь. А мы же видим, что вот эти разряд этих получателей всевозможных пособий попадают вполне состоятельные люди. Более того, туда попадают рыночные торговцы из серой зоны. Вот почему я здесь поддерживаю, значит, действия нашей нынешней правительственной администрации, связанной с фискализацией, с просветлением всей этой цепочки. Потому что, да, действительно, не всегда видно, что за поток, не всегда видно, как он пробивается. Но это отдельная история, мы сейчас к нему вернемся. Поэтому борьба с бедностью руками бедных. То есть докажи, что ты бедный, раз, получи пособие, два. И в этом плане очень интересен, знаете, чей кейс? Российской Федерации, которая на территории Кыргызстана раздает бесплатно малоимущим муку, масло. Что там еще завозится?
Да, обогащенная мука, масло, какие-то крупы обычные, да. Что-то такое. Да.
То есть есть некий такой список. Но главное, mm-hmm. чтобы этот список, еще раз повторюсь, был публичный. И меня смущает два момента. Первый – это почти 40% потерь этой гуманитарной помощи, которая идет от Российской Федерации в Кыргызстан, теряется, знаете, на чем? Не на воровстве, ни на чем. Он теряется на поддержке бюрократической по линии ООН. То есть помощь раздает же здесь Организация Объединенных Наций,
да, да.
Но администрирование раздачи вот этой помощи обходится в эти колоссальные 40%. Об этом мне лично сказал господин Примаков, который возглавляет Россотрудничество. Он же тоже эксперт Валдайского клуба. И он с таким сожалением сказал, что мы не знаем, мы в ловушке, в том плане, что мы бы и готовы были бы выстроить какой-то иной механизм поддержки малоимущих в Кыргызстане, но пока они его не имеют. Вот для меня теперь загадка. А где же наше правительство? Мы же любим говорить о том, что у нас все прозрачно, чисто и так далее. То есть это не было произнесено вслух, я так понимаю, что был в воздухе витал вопрос, а что лучше, бюрократические издержки ООН или некие коррупционные риски при раздаче этой помощи? Пусть этот вопрос висит в воздухе, когда-нибудь к нему вернемся. Потому что он очень актуальный, он очень важный. И Россия, как член Совбеза Организации Объединенных Наций, как один из, так сказать, активных игроков, может, имеет право ставить вопрос, а как наша помощь, почему она так дорого стоит администрирование через систему ООН? Так, слово. Но главное, что помощь идет, и она достаточно существенная, если мы посмотрим по объемам отгрузки всего этого. И главное, что она системная. Далее, поддержка системы питания в школах. У нас просто СМИ об этом просто забывают. У нас...
Почему-то да, кстати говоря. Мы очень часто об этом говорим, что колоссальные просто деньги выделяются. Сотни тысяч детей получают питание, причем зачастую... в таких регионах, где покушать сбалансированно в школе, это одна из немногих возможностей получить все необходимые витамины. Почему-то это действительно совсем немного освещается.
Да, поэтому давайте будем этот пробел восполнять и помогать все-таки тем, кто реально помогает нашей стране. И тогда я думаю, что вот эта общая синергия будет действительно эффективной. Вы знаете, пример просто приведу. Северная Корея и Южная Корея. Почему детское питание чрезвычайно важно? Средний рост южнокорейской девушки превысил средний рост северокорейского юноши. Это перед ковидом было. Вот за, как бы, замеры условно там, или результаты исследований. Недоедание, детское недоедание. Вот самый тот возраст, когда ребенок должен быть обеспечен всем комплексом полезных веществ, растущий организм. Если вы его пропускаете, то да, потом будут вот издержки. То есть, и почему говорят, вот в богатых странах, как правило, акселерация налицо. То есть более крупные, более физически развитые дети и подростки и так далее. А теперь посмотрите по Кыргызстану. К сожалению, я могу констатировать, что у нас с точки зрения вот этой физической акселерации, интеллектуальную я не беру. Это отдельно. Это есть программа вот PISA, которая у нас ласково называют PISA, вот, по оценке способностей.
Да.
И
нам предстоит же, да, насколько я помню, в 2025 году.
Они прямо, конечно, взаимосвязаны. Почему? Потому что здоровый ребенок – это интеллектуально развитый ребенок с, самое главное, с функциональной грамотностью. Какое это имеет отношение к теме нашего разговора? Прямое. Потому что продовольственная безопасность должна быть основным показателем во всем этом. Почему? Потому что перепады цен, всплески, борьба с этими перепадами – это есть лишь вторичные действия по отношению вот к этой продовольственной безопасности. И если мы лишаем бизнес мотивации, если мы искажаем ценовые сигналы, если мы прямо вторгаемся в структуру вот этой себестоимости и стоимости, то бизнес либо уйдет в другую сферу, либо начнет уменьшать запасы на складах, а это самое страшное. То есть, к чему я вас веду так долго? Что ключ – это не, извините, проход с бубнами и с кастрюлями чиновников, которые там бодро отчитываются, мы там наказали таких торговцев, а продовольственная безопасность. Чтобы тот или иной товар был на складах. Чтобы мы имели запас, вот как вот с ковидом было, когда все транспортные, в общем-то, маршруты перекрылись, и мы спрашивали, а есть ли у нас мука, есть ли у нас крупы, есть ли у нас макарон, есть ли у нас масло. Вот где ключ лежит. Там, где будут недовольны, там, где действительно пострадавших от возможных вот этих перепадов цен, вот флаг вам в руки. Есть Минсоцтруда, механизмы борьбы с бедностью, под прямых субсидий конкретным бедным. Не надо помогать богатым. Почему? Потому что, ну, подорожало масло, ну, подорожала крупа. Ну, для богатого человека это 0,0% от его бюджета. Ну, средний класс, понимаешь, поскафнит, но перейдет с итальянских макарон на российские, с российских, может, на местные. Ничего здесь страшного. Можно и вообще, извиняюсь, углеводов много не есть. Так, к слову. Всегда есть так называемые товары-субституты. То есть тех, которые заменяют, что что-то подорожало резко вдруг. Всегда можно перейти на что-то другое. Это не критично, еще раз повторюсь, для среднего класса, это не критично, тем более для состоятельных людей. И как ни парадоксально, как показывают результаты социологических исследований, это даже не критично для верхней части так называемых бедных людей. Это критично только для тех, кто в самом низу. То есть самый нижний дециль, так называемый. То есть вот то реально страдает. Там 8 детей, живет в хибаре, нестабильные заработки и все. Ну, им надо реально помогать. Но просто спросить, почему у них 8 детей вдруг? Тут уже надо каких-то других уже привлекать людей. То есть либо уже доводи до 10, получай мать героиню, и почему ты не получил, не стоишь в очереди на жилье, живешь в хибаре где-нибудь в этих страшных жилмассивах, фавелах. Это второй вопрос. Но помочь им надо, это потому что реальные люди, реальные дети. Два. Третье. В случае таких вот ценовых всплесков, как раз-таки из стратегического запаса страны, фонда продовольственной безопасности по фиксированным ценам, продукция должна уходить через прозрачные каналы распределения. Первое, вот то, о чем я говорил. Детское питание. Детские сады, школы, специализированные учреждения. Если вы заботитесь о своем подрастающем поколении, если вы видите какие-то вот всплески, просто-напросто распечатывайте стратегический запас и поддерживайте реально уязвимые слои – это дети. Дети, подростки, пенсионеры и так далее и тому подобное. Это тоже таргет. Это тоже, скажем, целевая поддержка. Угу. И мы имеем целое огромное вот это министерство. Но степень эффективности, вот так называемый KPI, для меня до сих пор непонятен, честно скажу. Вот с точки зрения борьбы с бедностью. Как сделали наши коллеги в Узбекистане? Они поступили очень решительно. Они переименовали Министерство экономики и борьбы с бедностью. И прям четко это написали, что это цель, понимаете? Когда вы это артикулируете, уже легче двигаться. И тебе сразу автоматом вопрос. Ты Министерство экономики и борьбы с бедностью, как ты борешься с бедностью? Скольких ты вывел из бедности. И, кстати, это пример Китая, который в свое время поставил задачу создания общества зажиточных людей. Это Сяокан называется. И когда они сказали, мы будем средним классом. Наша ключевая задача – это борьба с бедностью, но путем создания рабочих мест через крупные западные корпорации на тот момент и путем развития предпринимательского духа людей. То есть вот, у нас, кстати, процесс пошел. Мы меняем соцпомощь на кредиты, точнее, на гранты, чтобы люди открывали свой бизнес. Но охват не очень большой, это отдельная тема, когда-нибудь мы к ней вернемся. Теперь по поводу механизмов. Еще я хотел сказать такую вещь, что если вы видите ценовые всплески, и вы имеете, а, стратегический запас из фонда продовольственной безопасности, б, вменяемых поставщиков, оптовиков, которые готовы играть по ситуации, у вас есть сети цивилизованного ритейла. Это супермаркеты, это гипермаркеты, в которых полная прозрачность по электронным товаро-транспортным накладным, по электронным счетам, фактурам, которые принимают карточки банковские, там, где пробиваются, самое главное, чеки. Окей, если у вас есть схема цивилизованного ритейла, работайте с ней. Не умничайте, а реально поддержите существующие сети и говорите так. Это, кстати, уже апробировано, но почему-то не институционализировалось. Как только какие-то условные рыночные базарные силы вдруг начинают раскачивать ситуацию, вы говорите, окей, нет проблем. В наших супермаркетах все стабильно, но лимитировано. Вот как это было, это нормально.
У нас это было с сахаром, да, насколько я помню, в позапрошлом году как раз.
Я хочу сказать, что лимиты на выдачу в одни руки есть и в странах, например, той же Западной Европы. Если что, возникает какая-то ситуация, вот, то, говорю, когда был ковид или постковидные вот эти были всплески, ничего страшного, это нормально, стесняться не надо. Но если вы видите полную прослеживаемость товара, если он куплен там за рубль, а кто-то пытается там продать за два, ну, это как бы неправильно, да. Но как их победить? Ловить вот так вот, сходить с бубном и стучать в него – это одно. А второе – просто сдавить их руками рынка же, но цивилизованно. Человек скажет, да не пойду я на этот базар, раз такие цены. Вот, очень мне надо, пойду куплю 2 килограмма сахара, там, вот ближайший там супермаркет такой-то, да. Вот, надо мне 4 килограмма, ну, есть рядом либо конкуренты, либо чуть дальше проеду, это же сеть. Все, у нас же в этом плане все хорошо. Пожалуйста, есть чеки, все пробивается, все прозрачно. Поддерживайте цивилизованно тех, кто работает цивилизованно. И все вам будет нормально. Без всяких громких слов о том, что мы боремся и так далее и тому подобное. У вас есть два инструмента. Фонд материальных резервов, который я называю вот фондом продовольственной безопасности, потому что там помимо этого, конечно, кроме продовольствия много чего другого. И второе – цивилизованный ритейл. Все, вот только двумя вот этими инструментами вы можете решить, ну, думаю, что 50-70% проблем с этими всплесками. И вы не убиваете рыночные сигналы, вы не убиваете оптовиков, вы не убиваете запасы складов. То есть вы просто говорите, что мера временная, она вводится на один месяц для того, чтобы сбить вот этих спекулянтов. И крайне немаловажный момент. Министерство экономики и коммерции должно вместе с другими ведомствами отслеживать, содействовать тем, кто обеспечивает наличие вот этих вот стратегических запасов. То есть если вы видите по цифрам, что где-то тонко, там же и рвется. Ничего страшного, свяжитесь, уточните, почему, если закупка идет. Если вдруг оптовик говорит, ну, ребята, у меня вот сейчас кассовый разрыв, нет оборотного капитала, ну, не могу я закупить, с колес буду продавать. Он говорит, нет, нам с колес не надо. Нам нужно, чтобы был запас, чтобы, не дай бог, там что-то не случилось. Какой банк у вас обслуживает? Какой у вас банк обслуживает? Такой-то-то. Ну, давайте, все проводится совещание. Опять же, есть гарантийный фонд, который субсидирует процентную ставку. Есть еще иные структуры. Это все решается. Я своими глазами видел, как это делается. То есть там, где государство выступает регулятором и стимулятором, а не пытается изображать из себя, там, не знаю, там, всемогущего громозеку некого. Нет. Надо вот, это реальная рыночная сила, которая работает, там, условно говоря, оборотный капитал, там, несколько миллионов долларов. И он говорит, что ну вот сейчас там дефицит, здесь дефицит, могу там закупить. Но для этого нужно либо время, либо дополнительный ресурс. И государство должно подтолкнуть другие рыночные силы, финансовые институты, чтобы обеспечить оборотку. Это все. Тогда мы убиваем отару зайцев. У нас не будет коррупции в данном случае. Во-вторых, мы обеспечиваем продовольственную безопасность, считайте, национальную экономическую безопасность. Хоть ГКНБ приглашайте туда, вот на это совещание, чтобы все уже видели, что и как, что это все серьезно. В-третьих, подпинывать надо Нацбанк, подпинывать надо все эти гарантийные фонды, чтобы они не раздавали деньги бессмысленно кому и как. И тогда будет у нас в этом плане норм. То есть склады, когда полные, у оптовика, который это импортер, который это завозит, неважно, это со стран ЕАЭС или с третьих стран, когда все это прослеживается, когда уплачены все таможенные пошлины и так далее, а, возможно, и льготы, кстати, можно по пошлинам дать, если стратегический какой-то товар. Вот то, что сейчас планируют, что там, обнулить НДС на ряд товаров. Но вы же не забывайте, что обнуление вот этого НДСа к чему приведет? К выпадению доходов бюджета. Вы же где-то убираете, значит, вы где-то должны это добрать. А где вы это доберете? Значит, вы вот этот инфляционный момент просто-напросто, как вот в рыбьем пузыре, в одном месте сжали, там раз смотришь, распухло, потом раз опять. И вы куда-то его смещаете. Понимаете, да? То есть, либо в сферу услуг, либо еще куда-то. То есть, где-то оно потом выйдет. То есть, вы же будете добирать выпадающие доходы. Это не все так просто с точки зрения экономики. Ну и чтобы вот финализировать, хочу предложить вот вариант для обсуждения. То есть, упаси бог навязывать твою точку зрения. Это идея вслух, которую мы здесь вот в студии даем, как пробный шар. Нас слушают, надеюсь. Это передача функций антимонопольного комитета в Государственной налоговой службе. Что это даст? Во-первых, вы имеете доступ к базе данных по товарам. Раз у нас ГНС занимается чем? Фискализацией. Да. Они говорят, вот покажите всю прослеживаемость, за сколько купили, у кого купили, вот тебе электронная товарно-транспортная накладная, вот тебе электронные счета, фактуры. У нас налоговые, ну, с гордостью, ну, и молодцы в этом плане, говорят о перевыполнении планов по сборам налогов и по увеличению охвата. Вот этими документами, ТТН, СФ, все это великолепно. Ну, тогда и вы же сразу можете анализировать. У них мощная сейчас уже IT-база. Им сейчас нужно развивать аналитику. И вот в рамках вот этой аналитики вы уже будете видеть, где ценовые искажения спекулятивного характера, там, где есть попытки создать монополию, искусственный дефицит, еще что-то. И вы можете это пресекать. Почему? Потому что у вас есть инструмент контроля формирования конечной стоимости. И, как я ранее упоминал, есть цивилизованные инструменты, с которыми можно их поженить, и выстроить механизм противодействия вот этим спекулянтам, вот этим игрокам, которые пытаются там устроить ажиотаж, либо для того, чтобы получить какую-то сверхприбыль, а может быть, кто-то даже будет пытаться заниматься такими вещами, ну и в социально-политических целях. А это уже нам, извините, непозволительно. Мы уже с этим достаточно системно боремся, чтобы не было вот таких вот триггеров каких-либо издержек социально-политического характера, триггеров экономического плана. Что-то подорожало, резко выскочило. Есть реальные рыночные силы. Да, мы должны менять тарифы там, на электричество, на тепло, на транспорт, еще что-то. Ну, такова жизнь. Это надо привязываться и к инфляции реальной, и ко многим другим параметрам. Мы уже, конечно, не в стратосфере, как некоторые товарищи нам говорят, но мы, в принципе, достаточно динамично развивающаяся страна. И изменение определенных параметров – это нормально. Я не говорю, что мы должны там легко в одночасье избавиться от синдрома бедной страны, нет. Но А двигаться поэтапно нужно. И чтобы двигаться, мы должны использовать аналитику, которая есть сейчас у государственной налоговой службы.
Угу.
И передача ей функции антимонопольной, это будет идеальное решение, потому что вот тебе аналитика, ты знаешь, как формируются цены, ты знаешь, где произошел всплеск ценовой, где ажиотаж пошел.
Ты можешь проверить, а что случилось, да?
Конечно.
Ты сам это повысил цены или это чем-то обосновано? Если обосновано, так обоснуй. Я сейчас еще и посмотрю все твои документы. Да.
Вы ответили на мой вопрос. И самое главное, что антимонопольная служба, там 15 человек, по-моему, центрального аппарата на 7-миллионную страну. Ну, может, больше стало, я не знаю, но не критично. А налоговая инспекция – это все-таки тысячи подготовленных людей, которые, извините, они бы не работали в налоговой инспекции, или хотя бы, если бы не понимали азы экономики и формирования стоимости, угу, правильности заполнения документов, происхождения их, вот эти виртуальные склады. Вот сейчас, знаете, как на налоговой инспекции какая вот идет смена поколений. То есть приходят люди, которые уже, извините, должны в этом понимать.
Угу.
Они уже работают как IT-компания большая. Это, кстати, один из таких факторов успеха господина Мишустина как премьера Российской Федерации именно с точки зрения политика. То есть, когда он сделал ставку на всеобщую цифровизацию деятельности Федеральной налоговой службы, когда он в замы себе набрал таких айтишников, что просто все были в шоке. То есть, айтишники из айтишников, там такие были ботаны. Но они же смогли перестроить схему. То есть оцифровали, они привели до такого уровня, что когда он, Мишустин, еще будучи главой ФНС, давал интервью корреспонденту одного западного издания, он спросил, а где вы пили кофе сегодня? Он говорит, я вот там-то. Что вы взяли? Вот это взяли. Вот. И прямо моментально получается, что в базе данных вот эта чашка капучино, она уже разложена по времени, по дате, по сумме, по расщеплению налогов. То есть сумма сразу расщепилась, деньги сразу капнули в бюджет. Вот человек только выпил чашечку кофе, карточкой оплатил, и в течение там минуты деньги упали в бюджет. Вот я спрашиваю, а почему господин Мишустин вдруг стал премьер-министром? Вот вам ответ. Потому что системная, продуманная, глубинная работа. Нечто подобное, наверное, надеюсь, пытаются построить на базе нашей государственной налоговой службы, чтобы прослеживаемость товарная, прослеживаемость финансовая и, собственно, прослеживаемость фискальная была уже нормой по умолчанию. В этом плане их полностью поддерживаю, потому что это признак цивилизации, цивилизованного общества. То есть и здесь, раз они являются лидерами среди сегодняшних наших госорганов, они являются кормильцами бюджета наряду с ГТС, Государственной таможенной службой, ну так давайте им дадим дополнительные функции. Пусть ребятам, тем же налоговикам, ну пусть добавят чуть-чуть к окладам, пусть им поставят дополнительные премии, бонусы, если они будут пресекать факты, которыми сейчас вот занимается вот эта маломощная антимонопольная служба. Расписать функционал – не проблема. Внести изменения в нормативно-правовые акты, утвердить их через правительство, либо через парламент – не проблема. Это только во благо нашей страны. Потому что налоговый инспектор есть в каждом районе. А представители антимонопольного – увы. Все. И у них нет инструментов. А у налоговой, как вы правильно сказали, есть инструмент. Он всегда может прийти и сказать, дружище, ну, вот мы увидели, мы все знаем. Ну, так нельзя. Выбирай, как ты будешь себя вести. Вот сценарий А, сценарий Б, сценарий С. Все. И когда уже приходит, извините, так сказать, человек, который действительно досконально знает все, что связано с твоим оборотом, и ты нарушаешь вот это антимонопольное законодательство, и регулятором является налоговая инспекция, налоговая служба, все, пазл как бы складывается. То есть мы можем заниматься, по сути, даже профилактикой таких вот ажиотажей, искусственных дефицитов и так далее. Почему? Информирован, значит, вооружен. А где у нас сейчас информация? В ГНС. Именно касательно действий бизнеса. Вот как-то так я хочу нашу передачу сегодняшнюю закончить.
Было бы очень интересно, да. Ну, мы постараемся Стараемся сделать так, чтобы донеслась эта идея до наших чиновников. Просто всю предыдущую беседу Кубаткалы еще вы рассказывали, на мой взгляд, знаете, очень неграмотные, но такие, ну, сложные схемы поддержки предпринимателей и регулирования цен. Запретить же проще, да, сказать, что ну-ка все...
Давайте-ка. Запретить, дать картинку, показушечку такую, знаете, там, вот поймали, наказали, отлупили. Ну, ребят, ну мы же все прекрасно понимаем, что это нужно, там, может, перед какими-то там выборами или там подсветить какое-то там некое политическое действие. Но я сам был чиновником, я понимаю логику, алгоритм принятия решений такой чиновничий. Я не говорю, что он всегда плохой. На 80% он правильный, потому что если люди находятся в неком там отраслевом тренде или региональном охвате. Другое дело, что ну, меньше показухи, честно сказать. Лучше эффективные результаты, чем вот эти прохождения рейдов, суровые лица, которые выговаривают нерадивых коммерсантов. Знаете, это не всегда эффективно. Потому что я хотел, точнее, избежать этой темы, ну, раз вы ее затронули. Есть белорусский кейс. Александр Григорьевич Лукашенко подписал указ, это было в прошлом году, который запрещал расти ценам. Просто mm-hmm. вот запрещал расти ценам. Вот так сказал президент Республики Беларусь. И получается, что через вот эту всеобъемлющую административную попытку обуздать вот эту инфляцию, рост цен, ну, мы получили столько искажений рыночных деформаций, что ну, было очень сложно тем же белорусским бизнесменам обеспечить свои обязательства, выполнить свои обязательства как внутри, так и вовне. Почему? Потому что есть много, очень много в Беларуси высокотехнологичных сложных производств, где несколько сот, а то и тысяч поставщиков комплектующих, которые могут формироваться по так называемым спотовым ценам. То есть цены меняются. И то, что ты покупал в прошлой неделе, может быть, имеет цену немножко другую на этой. И, соответственно, если у вас меняется цена импортных комплектующих, а по указу президента вы не можете поднять цену, соответственно, вы попадаете вот в эту ловушку, то есть искажение, деформация экономических сигналов. И вы либо будете перекладывать, либо самое худшее что? Вы начинаете ухудшать качество продукции.
Ага.
И эту ловушку белорусская экономика, к сожалению, прошла через механизм стресса в части качества и в качестве объемов. Поэтому надо быть очень осторожными. И позиция более рыночно ориентированных стран, как там Россия, Казахстан, я про ЕАЭС говорю. То есть белорусский кейс, он стоит особняком, потому что там доминанты государственных предприятий, много предприятий, которые именно имеют отношение к всевозможным государственным концернам, но вокруг них же рыночная среда. Поэтому запретить можно, но дальше это не всегда будет эффективно. А Россия, Казахстан идут по пути либо таргетирования инфляции, как мы упоминали, либо по влиянию, точечному влиянию на рынок через инструменты. В Кыргызстане своя картина, мы более базарная. Я не хочу говорить рыночная экономика, мы более базарная. Поэтому здесь можно и нужно использовать те инструменты, которые я ранее перечислил. Цивилизованный ритейл, субсидирование бедных, поддержка именно малоимущих, адресная, точечная. Ну и еще раз повторюсь, какие-то серьезные шаги по изменению государственной системы, которая бы занималась бы этими вопросами. То есть, как я и сказал, передать функции антимонопольного Государственной налоговой службе Кыргызской Республики.
Спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, что это программа об экономике не только с Кубатом Рахимовым. Разбирали мы с Кубатом Калывичем сегодня возможности государства по регулированию цен на социально значимые продукты. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. И вы, дорогие радиослушатели, оставайтесь на наших волнах.